Большую часть детства моего проходила в Москве и под Москвой, на даче в деревенской обстановке, где я не только сблизился, но буквально сросся с русской природой, с лесом, речками, маленькими озерцами, лугами, с каждой травинкой, с птичками. И иногда доходил до такого восторга, что чувствовал себя слитым, ну, буквально со всем, что меня окружало. Это было такое, в некотором роде, пантеистическое мировосприятие, когда я, еще не зная названий и имен, чувствовал Бога во всем и в самом себе, и ликовал необычайно.
Вообще вы любите Россию, да?
Россию я очень люблю, всей душой. Надо сказать, что вот это вот ощущение, я бы сказал, всебожия, постоянного присутствия высшего разума, божественного духа, который я ощущал, ну, буквально с первым вздохом. Может быть, тут играют роль и какие-то воспоминания до этой жизни, вошедшие в душу и в ней утвердившиеся. Вот это всебожие и породило любовь к слову, к стихам и желание писать стихи, потому что это был какой-то естественный ответ на воззвание без слов, на действие духа и в природе, и в душе. Ведь это действие духа связано с ощущением необычайного света, восторга и с познанием вселенской гармонии и ритма. И хочется говорить стихами, когда ощущаешь биение Божьего присутствия во всем. Вот это вот сердце мира, звучащее и стучащее и в тебе, и вокруг, оно глубоко ритмично. В языке тоже ощущались сразу же, когда еще не было этому, опять же, ни названий, ни каких-то определений, закономерности. И звуковые аллитерации чувствовались в языке окружающих, и смысловые закономерности, и, прежде всего, ритмические. В рифму, например, солнцем дул ветер, пахли цветы, отражая твои собственные мысли и чувства. И вот этот вот единый закон, единая жизнь Вселенной очень мощно влияла на первые стихотворные опыты. Хотя, конечно, они были еще не смелыми.
То есть, можно сказать, что первое, что вы почувствовали в детстве, это вот эту вот необыкновенную гармонию мира и то самое, что называется, что мир – это и есть слава Божия, как бы, и вот это вот очень на вас в детстве повлияло, да?
Вот именно так, да. Именно славу Бога, который в его творениях выражается. Хотя я не знал этих слов, не понимал теологического обоснования всего этого, но очень чувствовал.
Ну и вот это вот детское восприятие, вот оно до сих пор как бы осталось, да?
Оно осталось, и я прекрасно понимаю поэтому евангельские слова. «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Я чувствую себя и ощущаю таковыми же и остальных людей героем величайшего из авторов Всевышнего, который пишет такой вселенский роман, такую вселенскую драму в виде развития и космического, и исторического, в которой мы все действующие лица. Этот замысел я очень четко ощущаю в собственной судьбе. Эти вещи я стал формулировать для себя и даже выражать словесно уже в средней школе. Где-то в классе в седьмом, например, я написал такое стихотворение о творчестве Божьем под названием «Черновик». И там были такие строки, как «В клетке лев взывает о саванне, так слово в строчке поднимает вой о силе стихотворства твоего. Ты сотворил вселенную словами, и, уничтожив первый черновик неудовлетворение волною, ты сохранил оттуда вместе с Ноем по паре прочих выдумок живых. Заметив смерчи в форме непарадной, ты можешь просто авторской рукой тетрадь пространства пролистать обратно и зачеркнуть, и вставить над строкой. Зачем тоскует прах, и чья вина лишает звезды разума и пищи? Ты неисповедим, да и у нас никто не спросит, для чего мы пишем. Я понял, что ушел бы от грехов, но не от рифм. Самим тобою стань я. И сделались сюжетом для стихов твои сюжет и тема мироздания.
Это в каком году было написано стихотворение?
В классе в седьмом, это, наверное, если в 70-м году в 10-м классе окончил школу, да, году, наверное, в 67-68-м.
В 68-м году. Фактически вам тогда было лет 12, да?
Лет 14.
В общем, это уже такой...
Да, подростковый период, когда сердце открывается для любви и очень яркого всестороннего восприятия.
А вы учились на филологическом факультете?
Да? На филологическом, да. Ну и действительно ощущал себя филологом в первоначальном греческом значении этого слова, от филео любить и логос слова. Словолюбом, да, в мистическом высшем смысле, потому что любил я не только слово человеческое, но да, но и логос, коим сотворен мир. И видел их взаимосвязь.
А вот творчество в этот период?
В этот период свойственна была мне философская лирика, если так говорить, любовная лирика и описание природы. Собственно, те три темы, которые и составляют суть всего, о чем я когда-либо говорил и хотел сказать. Вне этого я не мыслю слова вообще. Ну, что касается сатирического направления, то меня привлекала главным образом не политическая струя в нем, а абсурдистская, то, что перекликается с «Алисой в зеркале» Керрелла, с английскими и русскими народными стихами, такими иррационально абсурдными, потешными, раёшными иногда. Ну, из таких вот сатирических прототипов современности, особенно близок Козьма Прутков и тому подобные товарищи.
То есть можно сказать, что в годах 70-х вы уже такие начали писать стихи, которые вы действительно считаете уже такими достаточно серьезными, да? Кстати, они включены в ваш сборник вот, стихотворения этого периода, да?
Да, в 70-е годы, да. Вообще, мне кажется, что человек переживает, ну, на своем опыте я могу сказать, так сказать, опыт мой скромен и, может быть, недостоин каких-то вселенских сравнений, но кажется мне, и думаю, что это верно, человек переживает много пиков и кульминаций, как в жизни своей, так и в творчестве. В разных возрастах, даже, может, от возраста это не совсем зависит, свои взлеты и познания. И, конечно, допустим, достигает поэт в более поздние эпохи, потому что жизнь делится на эпохи. Я признаю и всячески поддерживаю идею государственности души и внутренней цивилизации, внутренней совершенно своеобычной культуры каждого человека. Есть зарождение этого внутреннего народа, борьба за утверждение, расцвет, закат. Так вот, в более позднее время постигаешь, казалось бы, глубже, казалось бы, иначе, но рождается сожаление и ностальгия по тому юношескому, что прошло, и вот так теперь ты уже не скажешь. Может быть, скажешь лучше, но чего-то уже в этом не будет.
То есть каждый период по-своему хороший, имеется в
виду? Да, конечно, да. Угу. Каждому периоду свойственна своя ностальгия.
Но это уже были не первые опыты, да? Это уже как бы...
Да, это уже для меня это было зрелые системы, так сказать, угу. Взаимоотношения с миром.
То есть не настолько случайные, да, какие-то образы? То есть...
А случайного никогда не было. Все вытекало из единого. Очень близкое изречение Гермеса Трисмегиста. Все создано из единого по мысли единого. Мир един. Ну вот в отрочестве тоскуешь по детству, в юности по отрочеству, в зрелости по юности, и не понимаешь того иногда, что это твоя ностальгия по прошедшему сама станет прекрасным воспоминанием.
Мне кажется, все-таки у вас в некотором смысле восприятие подобное чему-то такому ностальгически детскому восприятию, как вот у Кузьмина, Набокова, у них такой вот прочитывается вообще у многих, в этот Серебряный век, у Гумилева. Это вам близко?
Они разные. Набоков действительно певец ностальгии и человек, живущий яркими вспышками прошедшего, хотя умеющий его возвратить и подлинно воплотить в данном мгновении. Гумилев – это рыцарь поиска, великий путешественник, человек совершенно открытый, с открытым забралом, выступающий против любых фантомов и драконов. Кузьмин – это человек, который учит жить в мире невидимом, полностью воплощаясь при этом в мире видимом, ходящий одновременно по земле и по небу. Пожалуй, он мне ближе из них всех, потому что он умеет высказать то, что не подвластно обычно ни слову, ни музыке. каким-то совершенно непостижимым ключиком умеет приоткрыть то запредельное, что, казалось бы, до него и выражено-то не было. Притом делает это в самых простых словах, самым таким внешне неизощренным способом.
Ну, а вот вы могли бы определить, какими поэты, может быть, для вас послужили в каком-то смысле учителями, на каких-то, может быть, вы даже ориентировались в какой-то момент, перед какими-то преклонялись, и вот, скажем, какие периоды литературные в творчестве русских поэтов, времена, направления, может быть, вам близки?
Близко мне очень многое, потому что исключительно свойственно мне такая вещь, как стремление к отождествлению, к перевоплощению внутреннему, к слиянию с тем или иным человеком того или иного времени. Но при этом абсолютно исключаются осознанные заимствования и какие бы то ни было такие осознанные влияния. Хотя, конечно, неосознанных сколько угодно. Все мы живем в стихии языка, стиха и подвергаемся всяческим воздействиям. Никогда никому не стремился подражать и не могу выделить кого-либо, кого считал бы учителем в поэзии. Хотя преклоняюсь перед очень многими и люблю тоже многих. Ну, если начать перечислять имена, то это займет все время. От Державина, Жуковского, Пушкина, Тютчева, Фета до Кузьмина, Ахматовой, Пастернака, Заболоцкого и многих-многих других. Клюева.
И, наверное, то же самое в иностранной поэзии.
В иностранной поэзии. И вообще, я очень рад, что свойственно душе моей все ценить. Все, что прекрасно, признавать, ни от чего не открещиваться, не отрекаться. И даже то, что кажется чуждым, что вызывает поначалу противоречие и прямо-таки противостояние, потом оказывается очень близким и нужным. Таково было мое, например, отношение к Дилану Томасу, которого я прочитал сначала в переводе, и возмутился многим, потом потянулся к оригиналу и стал, возмущаясь, восхищаться, и потом из этого выросло абсолютное приятие. Стихи сами по себе приходят, они посылаются свыше. Очень трудно сказать, откуда, когда, и вспоминаются слова Евангелия: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Конечно, здесь говорится о высших духовных переживаниях, но в какой-то мере отблеск этого изречения, этой истины ложится и на всякое творчество. Истоки его, конечно же, в мире невидимом, в мире духовном. Все это приходит, веет где хочет. И необычайного напряжения требует уловить этот пролетающий, веющий голос и перевести как бы его на язык обыденный, человеческий, хотя переводить и не нужно. Он как бы и на твоем родном языке, он как бы и теми же словами, но необычайно это высоко, и не всегда можно дотянуться. И то, что удается уловить и выразить при сравнении с той высшей идеей, с тем дуновением, с тем явлением, которое пытался ты стянуть, образно говоря, с небес на землю, оказывается незначительным. Если удастся строфа, если удастся даже строка, то это великое дело, очень радуешься. Ну вот, подобно это тому, как невод, только закинутый не в глубь морскую, а в глубь небесную, пытаешься вытянуть, и одна рыбка за другой его прорывает, и если одна хотя бы малюсенькая золотая рыбка остается на дне, то уже очень радуешься. Хотя первоначально думаешь, что вот вытащил, все пойманное.
У вас не бывает, в общем-то, таких вот каких-то затруднений с написанием? Как правило, вам не приходится долго работать над оттачиванием каких-то образов? Или это бывает совершенно по-разному?
Не знаю, к счастью или к сожалению, мне чуждо понятие муки творчества. Угу. Потому что то, что ты уловил, то твое. Оно несопоставимо с тем, что ты потом делаешь. Сколько бы ты ни работал потом над стихом, самое главное, либо уже поймано и нуждается только в приспособлении, опять же, к данностям языка, времени, пространства, природы и так далее, к твоим возможностям языковым и прочим, либо упущено все, и тогда сколько ни старайся и не мучайся, уже ничего не сделаешь. Да, либо ты нашел жемчужину, и остается только вправить ее в прекрасное какое-нибудь кольцо, либо ты нашел булыжник, и во что его не вправляй, без толку.
То есть такого не бывает, что приходится что-то вымучивать. Вот все как идет, так вы берете.
Да? Да, только так. Вымучивать ни в коем случае. Mm-hmm. Это уже не творчество, а потуги какие-то бесплодные. Нет, работать, конечно, приходится очень много. И думать над вариантами, подбирать слова. Но это все настолько второстепенно.
Только систематизация, да?
Да, да. Второстепенно mm-hmm. по сравнению с главным. Ты уловил и все.
То есть можно привести некоторое сравнение с переводами, когда есть смысл, который, может быть, невозможно перевести дословно, но примерно в таких же выражениях сохранить первоначальные образы, да?
Очень много мне приходилось заниматься поэтическим переводом, переводил от Джона Донна, очень многих поэтов, метафизиков так называемых, то есть религиозных поэтов, с очень сложной системой образов, метафор английских, очень многих немецких поэтов, мистиков, и не только мистиков, но и поэтов других стран, в том числе поэтов арабских, древнееврейских, суфиев и каббалистов, греческих поэтов античной поры и много кого еще. Но все-таки творчество собственное с переводом сравнить невозможно. Это совсем другая сфера деятельности. Здесь тебе уже как бы все дано, продиктовано, не скажу навязано, но определено. И тебе нужно уже свершившееся и обретшее форму как бы переселить в родной язык. Из одного аквариума рыбку вынуть, а в другой пересадить, так, чтобы она не задохнулась между этими операциями при перенесении и почувствовала себя живо и хорошо в новой обстановке. А там переносишь и переводишь, ну, переводишь плохо, переселяешь не слово, а духовную какую-то сущность словно бы из мира небесного в мир земной, что гораздо сложнее, но и ответственнее, и слаще, надо сказать. Как-то вот это связано с внутренним радостным содроганием, что вот удалось, что ты что-то сделал. Это как бы соучастие в том первотворении, которое не когда-то только было произведено, вот в те самые знаменитые 6 дней миросозидания, а до сих пор творится. Это соучастие, хотя и малюсенькое, но мизерное, но подобное искре по сравнению с Солнцем, но все же соучастие в творчестве Создателя, которое нам и даровано, потому что человек создан по образу его.
По поводу переводов. Когда вы впервые начали ими заниматься, и почему, и какую роль вот играют переводы в вашем творчестве?
Я с детства любил немецкий язык, и мне хотелось передать некоторые очень важные откровения немецких поэтов от, скажем, Навалиса или Гейне до Гельдерлина по-русски. И при этом я чувствовал себя обязанным это сделать, потому что полюбил этих людей, которых нет уже давно в этом мире, но их старшие, сказать, учительные духи были со мной в каких-то взаимоотношениях. Я хотел повторить или пересоздать их слова по-русски. Ну, а потом и к другим как-то приходил поэтому. Очень рано, лет в 12 уже стало переводить. Другое дело, как это получалось? Конечно, получалось весьма несовершенно.
То есть это играет для вас большую роль, да?
Но, конечно, написание стихов неизмеримо более важно. Но кто-нибудь переведет. Вот лучше, хуже, может быть, гораздо лучше меня. И лучше уловит это все. И, может быть, он настроится на ту волну. Но то, что я не сделаю в области стихосложения, то, что я не пишу, это не сделает никто. Это будет нечто упущенное. Вот приходит человеческая душа в этот мир, и у нее очень важное задание. Если она не справится с ним, то это на ее месте не сделает никто. Точно так же, как вот стоя здесь, никто не увидит улицу сквозь это окно так, как я. Просто потому, что у меня глаз чуть-чуть иначе устроен, чем у любого другого человека. И у каждого по-своему он устроен. Вот именно такие оттенки не увидит больше никто. Именно вот такие линии не заметит никто. Просто мы все по-разному смотрим. Такие стихи не напишет никто, хорошие они или плохие. Картину такую не создаст никто, кроме данного художника. Времени очень мало, а заняться хочется, ну, буквально всем. Математикой меня очень интересуют таинственные сочленения и взаимосвязи чисел, наподобие того, как к этому подходили пифагорейцы и орфики. живописью, не только теоретически, но и практически. Очень хочется, но нет времени и возможности, может, и дарования такого нет, музыкой. Но особенно основным, что нам дано Словом Божьим, Священным Писанием, потому что в нем как бы задана судьба всего мира и каждого из нас. Это некий генетический код мироздания. Ну, я бы не сказал, что это теология. Это поэтический подход к тому, что изначально было поэтично, потому что Библия есть чистейшая поэзия из всех видов поэтического творчества, какие только известны человечеству. Древние литературы меня всегда очень привлекали. Древнейшие эпосы, религиозные книги разных народов, будь то индусы, китайцы, персы, авеста, древние вавилоняне, египтяне и так далее. Потому что там в еще не затемненном, не оскверненном виде поэтическое мировидение, притом вдохновенное, вдохновленное высшим духом, является. Там оно сохранено. Это не только детство человечества, но это пик его мудрости. Это время непосредственного живого общения с Богом разных народов. Ну и многое еще, всего и не перечислив, и не скажешь. Вот садоводством очень хочется заняться. Но когда? Приходится мысленный сад только растить.
Можно определить ваши другие занятия как библиоведение, религиоведение,
да.
Наверное, философия.
Философия идеалистическая, да.
А вот по поводу чушь, да. Древних различных...
Интерес к древней истории необычайный у меня всегда был. К истории древнего мира. Да и вообще к истории. История наша учительница. Но перечисляя все, что мог сделать... что сумел, что было дано, конечно, разводишь руками с сожалением, как мало успел. И даже Заболоцкий, великий русский поэт 20 века, сказал так в конце одного стихотворения: «Что жалкие слова, подобие насекомых, и все же эта тварь была послушна мне». Прежде всего, хочется сказать о том, что так это трафарет называется оптимизм. Мне свойственно абсолютное приятие жизни во всех ее противоречиях, коллизиях, драмах, трагических ситуациях. И абсолютно чужд такой подход, как у Шопенгауэра, скажем, такой мрачный, или в некоторых классических школах буддизма или иного гностицизма, отрицающего ценность земного бытия. То позитивное, любовь, свет, чувственность в широком и радостном смысле этого, чем полна жизнь, намного перевешивает все мрачное. И что бы ни приходилось переживать, вот этот самый оптимизм, это радостное, благодарное по отношению к Богу мироощущение, слава Всевышнему меня всегда сопровождала и никогда не изменяла. Самые тяжелые моменты. На пороге смерти все равно я благодарил Бога и был рад, был чему радоваться. После получения высшего образования работал я 2 года в школе, притом в интернате, где учились дети из трудных семей. Дети-то были очень хорошие, а семьи трудные, допустим, родители алкоголики или еще что-нибудь подобное.
В какое время примерно вы начали серьезно заниматься религиоведением, изучать религии различные, заниматься философией, историей?
Интерес к истории, к мифологии и затем уже серьезно к религии у меня был с самого раннего детства. В ранние школьные годы я ретиво выискивал в атеистических книжечках, потому что другие были недоступны, все истинные изречения, которые там приводятся из Библии и других книг священных иных народов. Ну и как только появилась возможность этим серьезно заняться, уже со средней школы занялся этим вовсю. Результатом этого не верились многие публикации, ну, скажем, из области мифологии, в мифах народов мира, в 2-томнике целый ряд статей.
Вы написали,
да? Да, поручено мне было написать. Различные публикации в специальных сборниках и книгах. Ну, вот 2 тома вышли введение в Ветхий Завет. Это комментарий на книгу «Бытие» и на книгу «Исход». Ну и множество разных статей. Да, курс лекций для университета. чтение курсов теологических в разных высших учебных заведениях.
Примерно в каких?
В разных, да, даже разных конфессий. Где-то такое с 89 по 96 год. В МГУ и много где, в православном университете, в пресвитерианских высших учебных заведениях и так далее, и так далее. Что касается публикаций, это прежде всего поэтические переводы с английского языка, немецкого, литовского, польского и с ряда других. В разных книгах, во многих. Не буду их перечислять, это
в разные годы.
В разные годы, да. Чисто поэтические публикации, ну, скажем, в журнале «Новый мир», как поэтическая подборка, так и переводы, так и переводы с древнееврейского, кумранских рукописей, ну и публикации в разных других журналах. И стихов, и
много чего. А в «Новом мире» с какого года примерно печатались?
Я думаю, так 89-й, 90-й, 91-й, 92-й, вот эти годы.
То есть, в общем, уже в 80-х годах вы впервые начали печататься, да?
В конце 80-х годов.
В конце даже.
До того даже и говорить об этом нельзя, потому что идеологические установки этому препятствовали. Кроме идеологических установок существовало, да и существует до сих пор, очень мощное литературное лобби, мафиозное, которое препятствует. До того, как появилась вообще возможность издавать стихи частным способом, да, печатать как-то такое в частных издательствах, типографиях, это было невозможно. Установки творчества, мне кажется, это очень, ну, для меня вот лично, такая тяжелая, мертвящая вещь, непосильный груз. Установки. Духу нужно отдаваться его течению, его стремлению, подчиняться ему или действовать с ним заодно, сливаться, но не втискивать его ни в какие рамки. Поэтому я себя не причисляю ни к какой школе, направлению какому-либо, и в отличие от блаженной памяти Владимира Владимировича Маяковского, никогда не наступал на горло собственной музы или песни. Нет. И, собственно, и со стороны музы таких поползновений не было наступить мне на горло. Напротив, она тщательно учила меня летать и расправляла мне крылья. Так что установок нет. Свобода, радость, любовь и благодарность источнику бытия и самому бытию. Вот что кажется необходимо. Окрыленность необходима. Ведь когда птица взлетает, она не думает, как она это делает. И не регулирует каждый взмах своих крыльев, она летит. Угу. Вот так и душа. Не зря душа в Библии все время сравнивается с птицей. Душа наша избавилась, как птица, от руки птицелова. Сеть расторгнута, и мы избавились, говорит псалмопевец. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.
Ну, это стихотворение вы хотели прочитать?
Стихотворение я прочитаю. Я его сейчас возьму. Поскольку Державин был одним из первых моих старших собеседников, великих собеседников в этой жизни, то ему я посвятил недавно стихотворение под названием «Ода», в котором выразил вот эту вот любовь к жизни, вопреки всему, несмотря ни на что, и торжество творчества, как оно мне представляется. Стихотворение представляет собой обращение к Державину. «Ода». От торжественной оды к пасторали сладчайшей, то под гулкие своды, то в светящую чащу переходят пииты, каждый к буре готов, и веночки им свиты из посмертных цветов. Вот и мы наряжаем душу сменой сезонов, запрягай же, Державин, слов бесплотно весомых, громовую карету, и езжай напролом в государство рассвета сквозь веков бурелом. Путь знаком и неведом, цель близка и далече, туча черная пледом на озябшие плечи, словно мы угрожаем зимней вьюге войной. но и с ночью державен, выпьем с ней по одной, словно мы им помехой, тучи в юге зиме, словно альфа с омегой в этом вое и тьме, словно мы остужаем их стремления и страсти, все равно мы державен, не признаем их власти. Вот взгремели колеса, и помчалась квадрига. Выпьем даже с безносой ради светлого мига, даже чокнемся с нею, пусть хоть лопнет бокал, ведь и дух наш пьянея лишь бессмертие искал. Ни проклятий, ни зол им не оставим державен, мы их светлым глаголом навсегда окружаем, обступаем их светом смерть и злобу и ад, расцветающим летом зимней зависти хлад.